750 тысяч человек, 5713 пунктов проведения экзаменов и почти 51 тысяча аудиторий в России проходит основной этап единого госэкзамена. Родители пьют валерьянку, дети держатся из последних сил. Настолько ли страшен ЕГЭ? Можно ли пронести безнаказанно шпаргалку с собой на экзамен? И что делать, если вы остались недовольны набранными баллами? Попробуем разобраться. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. С 2009 года в России получить аттестат о среднем образовании и поступить в ВУЗ могут только те, кто сдал единый госэкзамен. И складывается впечатление, что уже начиная с 9 класса в большинстве российских школ только и делают, что учат старшеклассников сдавать ЕГЭ. Неужели это настолько сложно? Мы, команда программы «Человек имеет право», решили проверить. Выбрали ЕГЭ по обществознанию, но решили сдавать только первую тестовую часть. И вот что из этого получилось.
Ну, давайте, поехали.
Вопрос первый. Запишите слово, пропущенное в таблице.
Почему? Подожди, надо записать пропущенное слово в таблице.
Да, нам надо понять, какое это право.
Вот какое оно право.
Ну какое, Марьян?
Марьян, какое право? Мы можем написать, если все, что угодно.
Ладно,
если что, перестать.
Действительно, в следующем году.
А подождите, а как это записывать?
А это 2.
Б 1. Выберите верное утверждение о субъектах банковской деятельности. О, Боже.
Девочки, я вообще не понимаю.
Какие двоечники писали?
Командная.
Почему контроль за, контроль над? Вопросов 20.
Надо лучше на девятом.
Да. По-моему, практически на экваторе.
Да. Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского общества.
Ой, это
Германия.
Это про Россию в идеальном мире.
Отрасли материального права, в отличие от отраслей процессуального права,
устанавливают...
Отрасли или отрасли? Выберите верные суждения о семейном праве и запишите цифры, под которыми они указаны.
Что из-за того, что я с ним живу, это я социально обязана?
И последний вопрос.
Ура!
Общество, человек, конфликтные ситуации, межличностные отношения, деятельность, личность, регулятор, нормы, санкции. Боже мой.
Пармезан.
Конечно, сдавая ЕГЭ по обществознанию таким образом, мы нарушили все, что можно, ну или почти все. Во всяком случае, гуглом и шпаргалками мы не пользовались. И результат, можно сказать, мы обязательно сообщим о нем в конце программы. А вообще же, каждый старшеклассник знает, что можно, а что нужно брать с собой на ЕГЭ.
Везде абсолютно все говорят про черные гелевые ручки, но в каждой аудитории у нас находились люди, которые приносили синие шариковые ручки. И если на одном экзамене в одной из школ, там, видимо, уже бывалые сидели, там был просто такой стаканчик с черными гелевыми ручками, который тот же был наготове, то вот в других школах это была просто вот целая история с поиском, у кого есть черная гелевая ручка.
Лилия Ракшенко закончила школу и поступила в институт в середине 90-х и даже представить не могла, что снова придется сдавать экзамены, уж тем более ЕГЭ.
Меня зовут Лилия, мне 42 года, и в апреле я сдала ЕГЭ. И после этого я так дыдыще падаю. Я решила сменить сферу деятельности. Но для того, чтобы работать на разных классных интересных проектах, мне нужен диплом об образовании, сфере психологии или дефектологии.
Ну, а для этого нужно его получить, а для этого нужно сдать
ЕГЭ. Ну, так вот и вышло. Когда я позвонила в ВУЗ, спросила, что нужно, чтобы к вам поступить, мне сказали, ну, вам надо ЕГЭ сдать. Я, конечно, была в ужасе вообще. ЕГЭ, я школу закончила, сколько же лет назад это было? В середине 90-х. Я же ничего не помню, как я туда приду. На самом деле, сначала это было очень страшно. Ты вроде бы привык считать себя взрослым свободным человеком, а тут приходишь, а тебя выкрикивают по фамилии, и как-то очень так говорят, раздевалка там, куда вы идете? Надо идти туда. как-то уже отвык от такого, почувствовал себя школьником. А потом в сопровождении взрослого я все думала, когда скажут руки за спину. Ведут в кабинет и говорят: ждите. Ну, до экзамена же еще час. Ждите. В каком ужасе живут эти дети? Неужели с ним всегда так обращаются? На самом деле, школьников было отличить очень легко, по зеленому цвету лица. Я прям думала, жалко, что я там лекарства не захватила, вот валерьяночки. Вот, потому что люди так сильно нервничали, что мне просто хотелось вот развернуть и отправить домой высыпаться. На первом экзамене нам дали послабление, это был экзамен по-русскому, можно было взять с собой прозрачную бутылку воды.
На самом деле воду можно брать с собой на экзамен, а еще лекарства и еду.
Меня зовут Денис Костин, я юрист и блогер, и 3 года я работал в Рособорнадзоре. Есть исчерпывающий перечень того, что может присутствовать на столе участника ЕГЭ, и среди этого есть лекарства и питание. Под питанием понимается и вода, и еда. Очень часто требуют оставить лекарства, оставить питание, оставить воду либо в начале аудитории, где ставят специальный стол, либо вообще в коридоре. Это требование незаконно, как я уже сказал, потому что порядок устанавливает, что на столе участника ЕГЭ может быть лекарство и питание.
У Нисы Саидовой и Евгении Девяткиной есть целых 2 года, чтобы подготовиться к ЕГЭ, но боевое крещение они уже прошли на ОГЭ. Так называется основной государственный экзамен, итоговый экзамен за курс основного общего образования в России. Его сдают все 9-классники.
Я думала, что будет максимально страшно, то, что там нас будут вести чуть ли не в наручниках, но на самом деле самое страшное – это когда ты сидишь в зале ожидания и ждешь, пока назовут твою фамилию и вызовут в аудиторию, где ты будешь сдавать экзамен.
Ну, конечно, напрягает то, что за тобой всегда минимум 3 человека смотрят, там сзади, слева, справа, спереди. Мы сдаем немецкий язык, вот сейчас в школе там 60 учителей за нами следят, а людей, которые сдают немецкий язык, 25.
Следят за ходом государственной итоговой аттестации организаторы. Ими, как правило, становятся учителя, психологи и другие сотрудники школы, например, библиотекари. Причем организатором не может быть учитель по тому предмету, который сейчас сдают на ЕГЭ. Например, на химии не может быть организатора химика. Все организаторы проходят специальную подготовку и обучение.
По сути дела, основная задача организаторов – раздать материал и следить за порядком в аудитории, чтобы не было никаких нарушений. Подходить к детям нельзя, но между рядами, в принципе, ходить можно. Просто вот как бы соблюдая порядок и наблюдая за тем, чтобы никто не списывал. Если шпаргалка у ребенка замечена, то в основном нужно вызывать человека старшего по ППЭ, и он принимает решение. Я думаю, что тут однозначное решение, что ребенка лишат права дальнейшей сдачи экзамена в этом году.
По словам юриста Дениса Костина, удалить могут за любое нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации. И это будет законно. Но если вы считаете, что ничего такого не делали и удалили вас несправедливо, то можете подать апелляцию на нарушение проведения порядка экзамена. Но прежде стоит запастись доказательствами.
Когда удаляют человека с экзамена, составляется акт об удалении, в котором подробно прописываются обстоятельства удаления. Если что-то там написано невыгодное, неправдивое, недостаточно полное, это нужно требовать корректировать здесь и сейчас. Составление акта, во-первых, происходит в штабе, но нужно постараться, чтобы это было в зоне видимости камер видеонаблюдения, которые пишут не только картинку, но и звук. Записи все равно хранятся до 1 марта года следующего за годом проведения экзамена, поэтому удалиться они не должны. Все это необходимо для того, чтобы, когда дело дойдет до суда, чтобы у суда были безусловные основания для удовлетворения искового заявления ребенка.
Кстати, за шпаргалку, которую зафиксировала видеокамера, но просмотрел организатор в аудитории, он может поплатиться.
Я думаю, что, конечно, ничего хорошего не ждет того, кто не заметил. Но, может быть, действительно, если он докажет, что я не заметил, может быть, есть такие асы, дети, которые могут все сделать так, что никто не заметит, тогда, я думаю, может быть, его пощадят.
На некоторых пунктах приема экзаменов ППЭ, как называют их чиновники, перестраховываются настолько, что снимают дверцы с кабин туалетов. Мало ли, что там они делают.
Был в одной люберецкой школе организатором. Все школьники выходили в туалет на 10 минут и списывали. Весь туалет был завален шпорами с ответами. Рассказал об этом уполномоченному ГЭК. Она сказала, что это не наше дело.
Кстати, никаких законных оснований на то, чтобы не выпускать вас из аудитории, где сдают ЕГЭ, не существует. И это будет нарушением порядка уже со стороны организатора, и вы можете его обжаловать.
Ограничивать категорически не могут. Ребенок хоть весь экзамен может провести в туалете. При этом в туалете с ним, естественно, никто не может присутствовать, потому что это нарушение личного пространства, нарушение вообще Конституции. Каждый имеет право на тайну частной жизни. Еще есть очень частый случай, когда ребенку вдруг захотелось в туалет, а кто-то уже вышел в туалет. Этому ребенку говорят, ты подожди, сейчас он вернется, и тогда пойдешь ты. Но мало кто учитывает, что вот тот, кто ушел, может уйти на 40 минут, на 30 минут. И почему должен сидеть второй ждать? Это тоже незаконно, и нужно требовать спокойно. Я, на самом деле, призываю всех вести себя спокойно, максимально, просто объяснять. Это не соответствует порядку, мне действительно сейчас необходимо. Пожалуйста, выпустите меня, иначе я вынужден буду написать апелляцию.
Апелляцию о нарушении порядка проведения экзамена и в том случае, если вас удалили, и в том случае, если вы недовольны действиями организаторов, нужно писать в тот же день, не выходя с пункта приема экзамена.
Если удовлетворяют апелляцию о нарушении установленного порядка, то единственным возможным вариантом развития событий – это отмена тех результатов, которые вот были получены на этом экзамене, и допуск к экзамену по этому предмету в резервный день. В этом случае экзамен переписывается полностью и оценивается заново полностью.
Но чаще всего жалуются не на то, как проходил экзамен, а на то, как оценили работу. Кто вообще оценивает результаты ЕГЭ? Где берут этих экспертов и как их учат? После завершения экзамена бланки ЕГЭ отправляют в региональные центры обработки информации, РЦОИ. Там их сортируют. Бланк регистрации и бланк ответов на задания типа А и Б, то, что еще называют тестовой частью, остаются для обработки в региональном центре. А бланк с развернутым ответом направляют в предметную комиссию. Ответы категории А и Б проверяет компьютер, автоматически распознавая правильные ответы. Вот почему так важно аккуратно заполнять тесты, избегать помарок и пользоваться черными гелевыми ручками. В программе проще считать такой текст. Бланки с развернутым ответом категории С проверяют специалисты. Причем проверяющих сначала тоже учат, а потом экзаменуют. Александра Шкурина 3 года была экспертом, проверяла работы по английскому языку.
Выглядит это все так. Отводится специальное помещение, то мы проверяли, по-моему, на базе МЦКУ, по-моему, а последний раз на базе одной из школ Москвы в районе Семеновской. Там специальные аудитории, у каждого преподавателя свое место, свой компьютер. Сидят в аудитории люди, наблюдатели, ну не наблюдатели, а как дежурные. Они выдают тебе работы детей отксерокопированы. У каждого эксперта есть бланк от протокола. Ты проверяешь работы, сидя в наушниках. Каждый сидит за своим столом в наушниках. Тебе поступает запись этой работы на экран. И ты видишь только номер ребенка. И слышишь, что он говорит. И ты уже по критериям оцениваешь. И, конечно, сидишь и переживаешь за ребенка, и каждый раз это тоже нагрузка. И плюс это и физически тяжело, потому что работ много, ты сидишь несколько часов перед экраном компьютера, и тоже вот нагрузка приличная и на глаза. Ну, в принципе, устаешь, и ответственность на тебе высокая, потому что каждую работу проверяют 2 эксперта. И если между их оценками небольшая разница, там, по-моему, 2 балла допускается, то тогда в пользу ребенка идет оценка, и третьей проверки обычно не бывает. А вот если очень большое расхождение между баллами, которые выставили эксперты, тогда назначается третья проверка. Вот, и тогда уже старший эксперт проверяет, насколько качественно проверено, кто прав из экспертов. И если у тебя, я так понимаю, ну, это такая информация, которая не особо распространяется, если у тебя много третьих проверок, тебя могут просто на следующий год не пригласить.
После проверки все бланки с оценками сканируют и отправляют в Москву, в Федеральный центр тестирования, где результаты ЕГЭ обрабатывают и вносят в единую базу. Если вы уверены, что баллов вам явно насчитали недостаточно, можно подать апелляцию. Причем на апелляцию можно прийти не только с родителями, но и с репетитором, учителем-предметником и даже адвокатом. Это нам подтвердили в Рособорнадзоре.
Если обучающийся участник экзамена хочет, чтобы ходе рассмотрения апелляции присутствовали еще какие-то люди, которые будут представлять его интересы, то в соответствии с Гражданским кодексом он может пойти к нотариусу и оформить соответствующую доверенность на этого человека.
Репетиторы из онлайн-школы подготовки к ЕГЭ «Гранд Экзам» решили проверить, как это работает. И вот что у них получилось.
Здравствуйте, это нотариус, правильно?
Да.
Скажите, пожалуйста, мне вот нужна доверенность, чтобы человек стал моим представителем и смог пройти со мной на апелляцию ЕГЭ. Там вот указано, что может пройти со мной представитель. То есть нужна какая-то доверенность общего характера. Вы можете такую сделать?
А что там должно, вот какие полномочия должны указывать?
Я должен представлять интересы ученика, грубо говоря.
Да, да.
То есть там написано, что имеет право пройти представитель и представлять интересы ученика.
Наверное, можно сделать.
Ну, короче говоря, были мы только что у нотариуса номер один. Все, конечно, в шоке. Чё мы от них хотим? Никто ничего не понимает. Они говорят, что, ребят, если вы совершеннолетние, то на словах вы можете все это сделать. Если сам присутствует заявитель, то зачем вообще доверенность? В случае совершеннолетнего человека доверенность как бы это масло масляное, это излишняя вещь, и вам это вообще не нужно. Мы же сказали, ну, мы сейчас почитаем тогда документ, подумаем. В документе все-таки написано, что представитель, как там написано, подтвержденный законом, да?
Да, с этой, с доверенностью. С нотариальной доверенностью представитель может...
Присутствовать.
Да, не воспрещается присутствовать.
Мы у нотариуса номер два. Может быть, нас даже сейчас успеют принять до часу. Все опять в шоке. Никто не понимает, чего мы хотим от них. Но сейчас попробуем что-то формальное сделать, чтобы просто у нас была какая-то бумажка. Потому что без бумажки ты какашка.
Ну что, нас нотариус отпустила. Сказала, ребят, вы там пока я что-нибудь придумаю, говорит, я напишу. Вы приезжайте через... Сколько? Через час? Через час. Будет готово все. Я... Вам останется только подписать. Ну, Егор это сказал. Я ей дал послушать еще раз аудиосообщение, которое мне прислал Денис, юрист. Сформулировка, вот, в общем, основная, то, что, на что он указывает, что нужна доверенность для представления во всех органах и организациях, он сказал, в том числе для рассмотрения всех вопросов, связанных с ГИА. Я дал это послушать ей, нотариусу. Другие нотариусы, когда я тоже ему это говорил, они говорили, нет, типа, полнейшая фигня, такого не бывает. И вообще такой доверенности не существует. А она сказала, все нормально, я что-нибудь придумаю.
Егор зашел в пункт проведения экзамена. Я поставил машину, тоже через 5 минут был рядом с ним. Народу было довольно много. Человек 30, так, навскидочку, точно было. И очень многие были с родителями. Мы сразу подошли к охране, сказали, вот запишите, мы пришли. Егор записал свою фамилию, попросил, чтобы записали его представителя, то есть меня. Охранник отказался.
Пока что просто так нас не пустили, без документов. То есть сейчас вопрос, пустят ли нас с этими документами, или тоже скажут, идти нафиг.
А вам нужны доверенности? Просто с репетитором может прийти человек? То есть...
Репетиторы ваше частное дело, вы занимаетесь своим видом деятельности.
То есть...
Это никакое отношение к конфликтной комиссии и к результатам вашего подопечного не имеет.
А я сейчас прохожу только потому, что есть нотариальная доверенность, правильно?
Вы, получается, здесь что представляете?
Интерес ученика.
Интерес ученика. У вас в доверенности что указано?
То и указано.
Да. Можно посмотреть, что он представляет ваши интересы.
Да.
Ваши, его интересы, он, ваш, точнее, интересы представляются... Он же представляется.
Да. Но вот у меня есть распечатка из разъяснения Верховного суда 1 апреля. Это не противоречит. Мы поэтому запаслись бумажками, потому что все это недавно.
Пропустите, пожалуйста, еще представителя.
Спасибо. Я представитель репетитор.
Репетитор?
Да.
Простите, пожалуйста. У нас репетитор.
Все, раз выпустили, значит,
показали все документики, и нас так, ну тогда ладно, тогда проходите. Вообще не смогли ничего нам противопоставить.
По документам. Что у нас было с собой? Во-первых, два паспорта. Паспорт твой, паспорт мой. Во-вторых, доверенность. Нотариально заверенная доверенность, она нам пригодилась. То самое, которое мы утром оформили за 1900 рублей. Кроме этого, была распечатка прям из инстаграма Дениса, того самого решения суда, разъяснений суда от 1 апреля, согласно которым мы можем проходить.
С моим репетитором Арсением беседовали.
Да, меня слушали, и мне не говорили, посидите, помолчите. Хотя были намеки изначально, что вы посидите, послушайте. Но что я сказал, что, соответственно, я имею право по всем, так сказать, законам, если я представитель, не просто сидеть для мебели, а действительно защищать человека.
Словом, на апелляцию можно и даже нужно идти со взрослым, причем таким, который разбирается в вопросе не с родителями, их тоже могут загнобить, а, например, с юристом, если речь идет о какой-то юридически сложной ситуации, и с юристом целесообразно идти на апелляцию, например, о нарушении порядка проведения единого госэкзамена, или с репетитором и учителем-предметником, если вы на 90% уверены, что все сделали правильно, но баллов вам не насчитали. Но имейте в виду, после апелляции баллы вам могут не только повысить, но и срезать. Итак, вы можете добиться пересдачи экзамена, если считаете, что вам помешали. Для этого нужно подать апелляцию о нарушении порядка проведения экзамена. Например, во время ЕГЭ ваши соседи разговаривали и отвлекали вас. Или плохо работал магнитофон, и вы не слышали задания во время аудирования. Заявление на апелляцию нужно писать сразу после экзамена, не выходя из пункта его проведения. Обратитесь к организаторам. Они выдадут вам форму заявления в двух экземплярах. Первый нужно отдать представителю Государственной экзаменационной комиссии. Второй экземпляр с его подписью остается у вас. В течение 2 рабочих дней после этого вам сообщат о решении конфликтной комиссии. Она проверит записи с камер наблюдения и опросит организаторов экзамена. Если комиссия признает, что во время экзамена нарушения были, результаты вашей работы аннулируют и вам разрешат пересдать экзамен. Если апелляцию отклонят, переписать или дописать работу не получится. Поэтому крайне важно сначала завершить экзамен и только после этого подавать на апелляцию. Если на экзамене вам никто не мешал, но оценка оказалась ниже ожидаемой, вы можете подать апелляцию о несогласии с результатами единого государственного экзамена. Сделать это нужно в течение 2 рабочих дней после официального объявления результатов ЕГЭ. Заявление можно подать в вашей школе или в конфликтной комиссии. Адреса комиссий можно найти на сайтах региональных центров обработки информации. Конфликтная комиссия назначит вам дату и время рассмотрения апелляции. Процедура может пройти и без вас, заочно. После подачи заявления об апелляции у вас будет 4 дня, чтобы отозвать его. Еще до заседания с комиссией вы можете проверить бланки своих ответов в личном кабинете, но там нет возможности посмотреть формулировку самих заданий. Она содержится только в контрольно-измерительных материалах. Согласно приказу Министерства образования и науки, в случае необходимости на встрече с конфликтной комиссией ученик вправе запросить вариант КИМа, который он выполнял. На практике апеллянтам в этом часто отказывают, поэтому лучше распечатать приказ и принести его с собой. На разговор с конфликтной комиссией, согласно тому же приказу, у вас будет не более получаса. Если вы считаете, что комиссия нарушает ваши права, нужно написать заявление в свободной форме на имя председателя конфликтной комиссии и подробно изложить ситуацию. Его должны рассмотреть тут же, при вас. И если претензии обоснованы, ваши требования должны выполнить и дать вам дополнительное время на разговор с комиссией. Решение по апелляции и ваши обновленные результаты вы узнаете в конце беседы с комиссией. И еще. Очень часто можно слышать, что есть некое распоряжение высокого начальства не добавлять больше 2 баллов на апелляции. Мы специально задали этот вопрос Рособорнадзору, и вот что нам ответили.
Требование о том, что в ходе заседания конфликтной комиссии работа может быть пересмотрена максимум на 2 балла, его нет ни в нормативных актах, ни в методических документах. И каждый год у нас есть апелляции, которые повышаются на 3, 4 и более баллов. Они единичные, да, но есть, связанные с определенными там нюансами в ходе проверки работы или с какими-то техническими вещами. Конфликтная комиссия, у нее нет интереса занизить баллы или завысить. Они должны оценивать объективно. Почему? Потому что после того, как они проведут оценку, мы есть апелляции, которые проверяем все по определенным критериям, перепроверяем. А есть те, которые мы перепроверяем выборочно. И если в ходе этой перепроверки мы тоже зафиксируем, что были нарушения в оценивании, то есть это все будет сообщено субъекту и учитывается там при составлении, у нас делается оценка организационно-технологической эффективности. Поэтому смысла на заседании конфликтной комиссии там либо заваливать, либо наоборот увеличивать баллы нет. На мой взгляд, здесь не надо собирать какую-то доказательную базу, а стараться Если не получается найти с данным членом конфликтной комиссии общий язык, поговорить с председателем, потому что там тоже все нормальные люди и все нацелены на конструктивный диалог.
А если диалога не вышло, но вы абсолютно уверены, что вашу работу оценили неправильно, и ваши репетиторы, учителя это подтверждают, можно идти в суд, хотя юристы советуют, прежде чем ввязываться в судебный процесс, лучше использовать все возможные досудебные способы урегулирования конфликта, потому что суд в России – это долго. И к тому моменту, когда решение по вашему иску вступит в силу, приемная кампания может просто закончиться. Поэтому лучше направить письма в Рособорнадзор и региональный департамент образования, в которых написать о своем несогласии с оценкой работы. После этого дожидаться ответа. Чаще всего пришлют отписку, но в Рособорнадзоре могут потребовать вашу работу и проверить ее еще раз. И если вы действительно правильно все написали, и баллы вам повысят, и региональный центр отругают. Ну а мы, получив результаты демонстрационного теста по обществознанию, в суд, пожалуй, не пойдем.
У нас вообще половина неправильно.
Это случайно было. И вот наш ответ 15.
А должен быть 16. Нет, значит, мы неправильно инструкцию прочитали.
А что надо было исключить?
А что, сейчас будем исправлять?
Я хочу сказать, что 12 из 35, учитывая, что всего 35.
Нет, подожди.
В общем, давайте будем считать, что у нас 20 из 35.
Ну хорошо, наш результат 21 из
35.
Без учета баллов за вторую часть мы набрали 42 из 100. В общем, проходную балочку куда-то.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.